Дорогая церковь, дорогие братья и сестры, сердечно приветствую также. И желание моего сердца вместе с вами сегодня вновь обратиться к Деянию, книга Деяний апостолов, 20 главу. Мы продолжаем рассуждать над беседой или речью апостола Павла, обращенная к ефесским пресвитерам, служителям. Позвольте, братья и сестры, для того, чтобы напомнить, прочитать эту короткую речь, она с 18 по 38 стих, не займет много времени, для того, что, потому что мы будем сегодня рассуждать только над одним стихом, 24-м. А я хочу прочитать просто эту речь, чтобы мы могли восстановить в нашей памяти содержание этой речи. Ну, 17 стиха, давайте, 20 глава. «Из Милита же послал в Ефес, он призвал пресвитеров церкви. И когда они пришли к нему, он сказал им, «Вы знаете, как я с первого дня, в который пришел в Асию, все время был с вами, работая Господу со всяким свирномудрием и многими слезами среди искушений, приключившихся мне по злоумышленникам иудеев. Как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы и чему не учил бы вас всенародно и по домам, возвещая иудеям и еленам покаяние пред Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа. И вот ныне я, по влечению Духа, иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною. Только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мне и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией. И ныне вот я знаю, что уже не видите лица моего, все вы, между которыми ходил я, проповедуя Царствие Божие. Посему свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови всех, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию. Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею». Ну вот до этого стиха, братья и сестры, думаю, восстановили немножко в памяти те прошлые пятницы, когда брат Денис говорил на эти предыдущие стихи. А мое желание сегодня, братья и сестры, остановиться вот на одном 24-м стихе. 24 стих, позвольте еще раз мы его процитируем. Апостол Павел, как бы его реакция на 23 стих. В 23 стихе существует много уже переводов, братья и сестры, в том числе и на русском языке. И вот новый перевод 23 стиха звучит так. «Одно знаю, в какой бы город я ни пришел, Святой Дух всюду говорит мне, что мне грозит тюрьма и что и беды». Думаю, не теряется смысл, не теряется значение. Стараются переводчики передать, может быть, современным языком, более понятным, доступным. Смысл такой, что Павел, он знает о том, что его ждет. Это не просто ему кто-то сказал, не просто он что-то предвидит, предугадывает, абсолютно нет. Он имеет абсолютное свидетельство, полную ясность. Обратите внимание, только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. Какова же твоя реакция, апостол Павел? Братья и сестры, я бы хотел, чтобы мы внимательно послушали. Это интереснейший текст, интереснейший отрывок Писания, где раскрывается личность Павла, братья и сестры. Апостол Павел, это не просто, знаете, там вот на портрет, когда мы приходим в музеи, есть скульптуры, есть портреты, смотрели, вот так жизнь человек прожил, вот такие деяния у него были, вот таковые поступки у него были, замечательный был человек. Друзья, апостол Павел приглашает нас сюда, братья, внимательно сюда, молодежь. Апостол Павел приглашает нас внимательно к себе и говорит, поступайте мне, как я Христу. Жизнь и личность апостола Павла, она связана с нами, братья и сестры. Это не один из великих просто людей. Это апостол, который приходит в нашу семью, в нашу церковь, стучится в наше сердце и говорит: послушайте, друзья мои, вы хотите иметь настоящую христианскую жизнь, плодотворную, я хочу вам нечто, что-то сказать. Знаете, друзья, когда мы предпринимаем какое-то служение, например, миссионерскую поездку в ту или иную страну, в ту или иной город, и нам что-то известно, мы определенно реагируем, правда? Не так давно мы молились, поступила просьба с Сиэтла, группа братьев приобрела билеты для того, чтобы посетить Санкт-Петербург. 5 церквей у них было желание, заранее готовились, пожертвованы были деньги, большая сумма денег для того, чтобы ее реализовать и потратить ее там. И накануне буквально вылета местные братья говорят: вы знаете, у нас очень плохая ситуация. В связи с этим законом, который сегодня в России уже подписан президентом, нам дали только разрешение в одном молитвенном доме провести служение. Вы, иностранные гости, иностранцы, вы не имеете права проповедовать нигде на улице в городе Санкт-Петербурге и только в одном молитвенном доме. И мы просим вас, братья, наверное, не стоит вам ехать. И братья прислали молитву на нужду. Братья, сестры, молитесь. Мы хотим ехать. И не потому, что билеты уже приобрели. Не потому, чтобы деньги уже как-то, знаете, поехать. А потому, что есть цель, братья, сестры. И мы молились о том, что Бог дал дерзновение. Я не знаю, чем закончилась эта поездка. Нам просто пришла молитвенная нужда, но мы молились, чтобы Бог благословил, дал братьям дерзновением вместе с апостолом Павлом сказать: «Но я ни на что не взираю». Понимаете это слово, молодежь? «Я ни на что не обращаю внимания». Он не говорит: «А мне все равно». Он так не говорит, братья и сестры. Он просто говорит: «Я не обращаю ни на что внимания, потому что у меня есть цель». Он заканчивает в 24 стихе величайшую цель – проповедовать Евангелие благодати Божией, не просто ее так проповедовать, брошюрки раздать, а делать это с радостью. Я вспоминаю несколько лет тому назад, когда мы с молодежью также планировали поездку в Киргизию, и буквально накануне нашей поездки, уже за несколько дней, в течение недели, помните, там был военный конфликт между этническими узбеками и киргизами, и киргизским населением. Это не просто было конфликт, там была война. Там было много смертей в городе Ош. Другая группа тоже собирались с другого штата, в Спокене, если не ошибаюсь. И нам тоже говорили: братья, может, вы не поедете, может, не стоит. Вы не будете, конечно, находиться там, но сейчас вся страна в движении. Не до того, знаете, как-то везде стоят эти блокпосты, бронетранспортеры, армия введена. Идет война на юге страны. И мы решили поехать, братья и сестры. Не потому, чтобы показать себя, кто мы. Абсолютно нет. А потому, что понимали, что, может, в это время очень важно поддержать церкви, поддержать народ Божий. И Господь, знаете, обильно благословил эту поездку. Братья и сестры, Павел говорит, не потому, что он пренебрегает. Обратите внимание, что может двигать человеком. «Но я ни на что не взираю». Когда у человека есть цель, апостол Павел прекрасно понимал, братья и сестры, что такое узы и скорби. Его спина, его тело было избито, изранено. И позвольте, если братья нам сегодня смогут помочь открыть немножко тексты Священного Писания. В понедельник вечером, когда брат Геннадий проповедовал, он упоминал уже этот текст. Но давайте сегодня немножко посмотрим, когда Павел говорит: «Дух Святой, Павел, Он не обманывает, это свидетельство ждет тебя». И Павел говорит: «Я знаю, что тебя узы и скорби ждут». Если мы откроем второе послание Коринфянам, 11 главу, с 23 стиха и с 27 стиха, есть возможность, братья, открыть тексты. Давайте мы еще раз посмотрим вот это свидетельство. Он говорит: «Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти». Не при болезни, братья и сестры. При смерти от иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками. Если мы коснемся немножко чуть ниже, помните, если не ошибаюсь, 16 глава Деяний апостолов. Помните, когда в Филиппах он пришел и проповедовал. Помните, что случилось там, когда он освободил эту женщину? И когда восстали на него, когда дух вышел из этой женщины, помните, и написано так, их взяли, 23 стих, пусть этот текст остается, я просто прочитаю 16 главы. Народ, 22 стиха, народ также восстал на них, и воеводы, сорвав с них одежды, велели бить их палками. Казалось бы, короткий текст, велели их бить палками. Братья и сестры, кого били палками из нас? Поднимите руку, кого били палками? Вы знаете, есть книга «Посланный». Автор описывает, он тщательно, скрупулезно за жизнь апостола Павла, его автобиографию. И он тщательно, проходя с ним вот это миссионерское путешествие, его все страдания, он описывает, что человек переносит, которого бьют палками. Это не мама веником или папа ремнем. Это палки. И что человек переносит, какие страшные страдания. Он истекает кровью, какие страшные боли он переживает. И он говорит, меня били палками. 3 раза терпел кораблекрушение. День и ночь пробыл в глубине морской. И 27 стих. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях иноплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями. В труде, в изнурении часто, в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. Как вам такая миссионерское путешествие, перспектива? А после этого Павел говорит, но я ни на что не взираю. Мы должны задуматься, дорогая церковь, братья и сестры, верующие, живущие в 21 веке, а что, если завтра придут одни из этих испытаний в нашу жизнь? Брат Игорь, который проповедовал, немножко с ним общался до того по телефону, когда мы посетили с ним Bible Track, у него удивительный свой метод, знаете, которым он проповедует. Он не раздает брошюры, он просто берет и громко проповедует Евангелие людям. Там, где люди проходили, он проходил и кратко проповедовал громко вслух. Прошло несколько минут, и мужчина и женщина вышли и начали ругать его, восстали на него. И была такая атака яростная, не потому, что ищет какой-то популизм, а, знаете, себя показать. Говорит, так всегда. Это реакция людей на то, что проповедуется Евангелие. Его так сердце построено, и он так расположен, он так видит свое служение. Но я ни на что не взираю. Апостол Павла есть определенная, братья и сестры, есть цель. Павел сравнивал свою жизнь с забегом. Он там дальше в этом же стихе говорит пройти свое поприще. Поприще имеет несколько значений. Это может быть, знаете, вот это 1,5 километра пробег. Это может быть арена, где происходит даже сражение гладиаторов. Это может арена, где соревнуются спортсмены. Это поприще называлось. В нескольких вариантах можно его рассматривать. И он говорит, я ни на что не взираю. И второе послание Коринфянам, 9 глава, 26 стихе, он говорит, «И потому я бегу не так, как на неверные, бьюсь не так, чтобы только бить воздух». Не так давно я смотрел один интересный сюжет за двоих друзей. Два друга, которые выросли вместе. Один из них, он болен церебральным параличем. Взрослые люди знают, понимающие русский язык. Да? Это человек, который с детства не может ходить, и он весь, знаете, его мышцы, его руки, ноги, ну вот он инвалид, вот так он не может самостоятельно двигаться, без помощи его несут. Всегда он нуждается в помощи. Это особая, знаете, болезнь. Люди не всегда прикованы практически к постели. И вот выросли два молодых человека, два друга вместе. Один другой его друг крепкий, сильный, занимался спортом. И у этого человека, который болен был церебральным параличем, у него была мечта подняться на самую высокую гору в Украине, которая называется Гаверла в Карпатах. Но он понимал, что он никогда не сможет. И вы знаете, что этот друг сказал? Говорит, Я поставил перед собой цель – взять его на свои плечи и понести на своих плечах, чтобы его мечта сбылась. Ему говорили, это практически невозможно, это огромная сила, это огромное невозможно, это груз 60 килограмм или 70. Взрослый мужчина, и нужно несколько часов нести по себе. И одна передача, которую решили спонсировать и помогать им, они нашли инженеров, которые разработали специальное снаряжение, которым можно было посадить его на плечи, так, чтобы он мог сидеть. И всю эту съемку, весь путь они сопровождали, съемку показывали. Братья и сестры, это было что-то удивительное, говоря по-человечески. Этот человек беспомощный, он держался, он ободрял его. Он и плакал, потому что в этого человека и мышцы болели. И он спотыкался, и путь, по которому они поднимались в гору, когда они пришли, им сказали, что дорога, по которой обычно поднимается, она размыта после дождей, ее невозможно, есть только плохая дорога. И когда операторы снимали, видели вот эти камни, он спотыкался, но он шел, и он видел просто туда цель. Ради какой цели, братья и сестры? А вот чтобы вот этот друг, инвалид, мог подняться на эту высокую гору и посмотреть красивый вид. Братья и сестры, пришлось несколько часов, и они добрались. И показывают, знаете, это два человека, один уставший, ноги израненные, а второй сидит друг и плачет, и обнимает его. И тот говорит, я только видел, шел впереди, видел цель. Простой жизненный пример, который произошел, братья и сестры, на прошлой неделе – в жизни двух друзей. Апостол Павел говорит, я ни на что не взираю. Далее он говорит, потому что у него есть цель. Мы можем взять себе уже первый урок, правда? У нас должна быть цель, друзья. Если у нас нет цели, наше христианство ничего не стоит. У нас должна быть цель. Павел говорит, я забывая заднюю, стремлюсь к цели, вот туда, вперед. И когда у нас есть цель, друзья мои, тогда остальное нас не должно отвлекать. Когда-то Христос говорит, вспоминайте жену какую? Лотову. Потому что она когда-то оглянулась, стала соляным столбом. Вот так сегодня многие христиане, которые не видят цель, они оглядываются, так и остаются этими соляными столбами, безжизненными. А Павел говорит, я ни на что не взираю, ни на угрозы. Не на те смешки, не на те, может быть, знаете, комментарии, которые, на те его презрения от иудеев-язычников. У него была драгоценная цель. Я ни на что не взираю. И далее он говорит, и не дорожу своей жизнью. Павел, как это ты не дорожишь своей жизнью? Неужели она недорога? Мы ведь говорим, что жизнь – это дар Божий. Ее нужно ценить. Он в другом смысле говорит, братья и сестры. Не потому, что он пренебрегает своей жизнью. Он говорит о жизни своей, от этой земной, которую Бог дал ему. Он вкладывает в нее совершенно новый особый смысл. Давайте немножко попытаться понять вот это слова апостола Павла. «Я не дорожу своей жизнью». Жизнью все дорожат, братья и сестры, вы дорожите своей жизнью. Вы знаете, еще в древности, в книге Иова, дьявол пришел к Богу, помните, с Иовом там беседа была, и дьявол говорит, кожа за кожу, а за жизнь свою отдаст человек все, что у него есть. Дьявол знал, как люди дорожат своей жизнью, как они ценят свою жизнь. Давайте вот послушаем несколько, может быть, высказываний известных людей, известных нам людей. Антон Павлович Чехов, известный русский писатель, он говорит такие слова. «Жизнь – это миг. Ее нельзя прожить сначала на черновике, а потом переписать на чистовике». Он говорит, «Жизнь – это миг». Известные слова, которые мы еще в школе советской учили на память, это слова Николая Островского. Он говорил так, «Самое дорогое у человека – это жизнь. Она дается ему один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно. Закончите, братья и сестры». Учились в школе, хорошо учились, за бесцельно прожитые годы. В общем-то, хороший смысл. Действительно, в ней есть определенный хороший смысл. Из литературы Древнего Египта древние египтяне говорили так: «Помни, только эта жизнь имеет цену». И известный писатель Джек Лондон говорил так: «В конце концов, человеку дана всего одна жизнь, а чего же не прожить ее как следует?» Братья и сестры, это высказывание людей мира сего, писателей, мудрецов. А вот обратите внимание, что говорит Христос о жизни. А Иисус Христос о жизни нашей говорит так. Откройте, братья, пожалуйста, Матфея, 16 главу. Давайте прочитаем с 25, 26, 27 стихи. Три стиха 16 главы Евангелия от Матфея. Слова Иисуса Христа таковы: «Ибо кто хочет душу свою беречь...» Душа подразумевается под жизнью. Согласны? Кто жизнь хочет свою сберечь, тот что сделает? Тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. Давайте 26, 27 стих откройте, пожалуйста. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей жизни повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его. Я еще раз хочу вернуться к 25 стиху. Давайте посмотрим несколько другие переводы, как этот стих звучит в других переводах. Смотрите: кто сбережет жизнь свою, тот потеряет ее. А кто потеряет жизнь свою ради меня, тот ее сбережет. Еще один перевод 25 стиха. «Сберегший свою жизнь для себя», подчеркивает, «сберегший свою жизнь для себя, потеряет ее. А кто потеряет свою жизнь ради меня, тот обретет ее». Два слова интересных: «потерять» и «обрести». Братья и сестры, когда мы теряем и когда мы обретаем? Интересное высказывание сказал один неверующий человек. Обратите внимание, его размышления – его старание может понять, осмыслить вот эту жизнь, смысл ее. Он говорит так: что стало бы с миром, если бы врачи, ученые, изобретатели не были бы готовы ставить научные, медицинские эксперименты, порою даже ценой своей жизнью, на самих себя. Он имеет в виду врачи, в определенном смысле иногда испытывают лекарства на себе. Как это будет реагировать? Или люди, изобретатели, или ученые, или какие-то, может быть, открыватели. Что произошло бы с жизнью, если бы все хотели лишь одного – спокойно оставаться дома? Не было бы исследователей, первопроходцев, открывателей. Что было бы, если каждая женщина отказалась рискнуть родить ребенка? Что было бы, если бы все люди тратили все деньги только на себя, забывая о бедных и нищих? Братья и сестры, это человек неверующий, который не понимает Евангелия, не знает Господа, но он пытается осмыслить жизнь, что было бы. И он понимает, жить нельзя просто только для себя, для своего удовольствия, для себя самого, для своей радости и наслаждений, потому что Бог дал нам жизнь, чтобы мы растрачивали ее, а не хранили. Если будем жить постоянно, тщательно взвешивая, братья и сестры, свою выгоду, свои удобства, свой комфорт, свою безопасность, если мы поставим одну только цель – жить как можно дольше и беззаботней, если мы будем только заботиться, думать о себе, мы будем терять свою жизнь. Братья и сестры, а так оно и происходит. Мы будем, Христос говорит, кто будет, как мы прочитали в одном из переводов, кто сберегший свою жизнь для себя, для своего удобства, для своего комфорта. Вот она. Здесь мне комфортно, зона комфортна. Что мне переживать о нищих в Африке, о бедных? Интересно, в беседе один брат своим племянникам сказал такую фразу: «Ты знаешь, брат, мы вложили в миллионы долларов в нашу церковь, чтобы отгородить ее от этого мира, нас и нашу молодежь». На что молодой человек, подумав и сказал: А задумывали ли вы, дорогой мой дядя, что за стенами вашего молитвенного дома, в который вы вложили миллионы, находятся тысячи и десятки тысяч душ, которые не знают Господа и которые идут в вечность, не зная Господа, живя без Евангелия? Может быть, стоило бы хотя бы одну стену убрать, чтобы грешники могли переступить через порог вашего молитвенного дома? «Я не дорожу своей жизнью», – Павел говорит. Павел правильно понял Христа, и вся его жизнь была подтверждением вот этих слов. Не потому, что он не ценил то, что Господь ему дал как дар, а он не жил для самого себя, братья и сестры. Он когда-то произнес драгоценные слова: «Для меня жизнь – это что?» Да, обратите внимание, для меня жизнь – это не церковь, не служение, не семья, не что-то. Для меня жизнь – это сам Христос и смерть приобретения. Мы прочитали с вами в 22 стихе: «И вот ныне я по влечению Духа иду в Иерусалим». В нашем синодальном переводе вот это слово «по влечению Духа иду в Иерусалим» в оригинале, в греческом языке, и, я думаю, в одном из английских переводов, братья и сестры, там интересно идет стих: «Я, связанный Духом, иду в Иерусалим». Обратите внимание, как сильно сказано: «Я связанный Духом Святым». Он не свободен, говорит: «Я связанный, я иду в Иерусалим, чтобы совершить». Это очень сильный стих. Поэтому будем помнить, братья и сестры, что тот, который отдал свою жизнь, как Христос, пришел, расточил, обнищал ради нас, чтобы мы обогатились Его нищетою. Он призывает сегодня, братья и сестры, переосмысливать нашу жизнь. Может, выходить из зоны комфорта, не строить такие планы, внимательно смотреть на наши средства, наше время, наши возможности. Жизнь, она быстро проходит. И Павел говорит: «Но я не дорожу своей жизнью». Не потому он пренебрегает, а потому что он хочет ее абсолютно посвятить на вот эту величайшую цель – проповедовать Евангелие благодати Божией. Еще одна истина в этом стихе, драгоценные братья и сестры, есть: Павел не просто хочет пройти или совершать это служение. Обратите внимание, в 24 стихе я читаю вновь его: «Но я ничто не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение». Братья и сестры, только бы с радостью. Есть разница? Ни смирением, ни со страхом, ни с ответственностью, с радостью. Знаете, Билли Грэм когда-то сказал такие слова: «Быть верным Богу без радости значит нудно тянуть лямку своего служения». Братья и сестры, я задаюсь вопросом: почему же так, Павел, ты хочешь, чтобы твое служение, твой бег, твоя проповедь, совершая поприще, было с радостью, не просто с покорностью, не просто с аскетической, знаете, таким смирением: «Я должен». К сожалению, некоторые так и делают сегодня. Говорят: «Мне надо, я вынужден, я обещал Богу». У Павла так не было, братья и сестры. Мы видим его вот этот внутренний мир, несмотря на то, что мы читали и смотрели, вся его вот эта жизнь исполнена скорбей, гонений, переживаний, тюрем, ударов, унижений. И Павел говорит: «Я хочу, чтобы это было с радостью». Братья и сестры, почему так? Потому что Евангелие, братья и сестры, переводится как? Это добрая, это радостная весть. Когда Евангелие впервые прозвучало на этой земле через ангела, братья и сестры, помните, когда он возвестил это пастухам, что он сказал? «Не бойтесь, я возвещаю вам что? Великую радость, которая будет всем людям». Поэтому Евангелие – это радостная весть, ибо ныне в городе Давидовом родился вам Спаситель, который здесь Христос. Поэтому Бог хотел, чтобы вот это Евангелие благодати Божией распространялось и проповедовалось не по повелению, не по принуждению, не по обязанности, а делал это с радостью. И апостол Павел, смотря на его жизнь, и мы смотрим, братья и сестры, вся его жизнь и апостолов, она действительно сопровождалась, несмотря на все условия, в которых проповедовалось Евангелие. Я хотел бы с вами сегодня опять-таки посмотреть хотя бы несколько таких стихов, Деяния апостолов, ну и несколько посланий. Давайте откроем Деяния апостола, 8 главу, братья, помогите нам. Деяния апостола, 8 глава, откроем 1 стиха. Смотрите, как здесь записано. Савл же одобрял убиение его, за Стефана речь идет. В те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме, и все, кроме апостолов, расселись по разным местам Иудеи и Самарии. 1 стих. 4 стих. Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали слово. 5 стих. Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа. Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса. Ибо нечистые духи из многих одержимых ими выходили с великим воплем, и многие расслабленные и хромые исцелялись. И 8 стих. Что происходило? И была радость великая в том городе. Интересное сочетание, два слова. Не просто радость великая была в том городе. 1 стих написано, гонение началось в Иерусалиме, на церковь в Иерусалиме, которые расселись, они ходили, проповедовали Евангелие, не просто где-то запрятались, где-то что-то, знаете, обождать. Они идут и проповедуют, их гонят. А то, что Бог совершает, и вот результат в городе, великая радость была. Давайте Деяния апостолов посмотрим, 15 главу, 3 стих. Деяния апостолов, 15 глава, 3 стих. «Итак, быв провожены церковью, они проходили Финикию и Самарию, рассказывая об обращении язычников и производили радость, какую? Великую опять, братья и сестры. Есть радость просто, есть радость великая, то есть восторг, благодарность, наполнение сердца. Это особое счастье, особое блаженство, радость великую во всех братьях проповедовали. Филиппийцам, посмотрим 4 главу, 3-4 стих, если можно, брать, откройте. Филиппийцам, 4 глава, 3-4 стих. «Я и прошу тебя, искренний сотрудник, помогай им, подвязавшимся в благовествовании вместе со мною, и с Климентом, и с прочими сотрудниками моими, которых имена в книге жизни». И 4 стих. «Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, что радуйтесь». Он говорит о благовествовании. Те сотрудники, которые помогали, и он призывает, говорит, и вот то, что вы совершаете, вот это благовествование, радуйтесь в Господе, и еще говорю, радуйтесь. Первое послание Фессалоникийцам, если можно брать, откройте 1 главу, давайте 6 стих, 13-19, если можно, давайте посмотрим. 1 глава, 1 послание Фессалоникийцам, 1 глава, 6 стих. «И вы сделались подражателями нам и Господу, приняв слово при многих скорбях с радостью Духа Святого». Братья и сестры, обратите внимание в этом тексте. Апостол Павел ободряет эту церковь и говорит, вы приняли слово, уверовали, не в хороших условиях, не тогда, когда было, знаете, благоденствие, была свобода, мир и покой. Вы приняли слово при многих скорбях, но эти скорби сочетались с радостью. А радость кто дает настоящую? Кто дает радость торжествовать и петь в темнице? Дух Святой с радостью Духа Святого. Так что вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахаи, ибо от вас пронеслось слово Господне не только в Македонии и Ахаи, но во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога, так что нам ни о чем не нужно рассказывать. Братья и сестры, это огромное благословение, которое испытал апостол Павел проповедовать Евангелие благодати Божией с радостью. Я уверен, что здесь многие среди нас находятся, братья и сестры, кто не испытывал радости тогда, когда мы свидетельствуем просто людям. Вот я не могу объяснить, что-то особое происходит, правда? То есть мы не просто, я думаю, если мы наполнены Духом Божьим, если мы действительно мы не боимся, хотим и свидетельствуем, друзья, кто не испытывал этого счастья и радости, мы можем это испытать. Особое какое-то благословение ты даришь людям, эту благую весть, ты делишься. Испытываешь действительно радость. Когда мы были там в парке в Вольфсбурге, я обратил внимание, братья наши, говорит, мы не имели опыта. Для многих это братьев, скажи, Виталий, может быть, впервые где-то было вот такое свидетельство, но когда группа людей заходит, и молодой брат заходит и начинает свидетельствовать о Господе, братья и сестры, не об археологических каких-то открытиях, о Писании, об Иисусе Христе. Братья выходят, я видел их глаза, видел вдохновение, говорит, слава Господу, я мог засвидетельствовать людям. Братья и сестры, это действительно радость. Вот почему Павел говорит о радости, в которой он хочет совершать свое поприще и свое служение. У нас остается несколько минут, братья и сестры. Я хотел бы, чтобы мы сегодня мы не сможем закончить, мы будем продолжать следующую пятницу. Мне хотелось бы сегодня помолиться с вами. Эта неделя, наши братья, которые приехали вот, и сопровождают Bible Track, они находятся с нами. И люди тоже приходили вечером. Сегодня одна женщина заехала, американка, мы немножко с ней пообщались. Она говорит, а вы не скажете, в Огайо поедет, потому что там мой сын живет. Я была на этой выставке в Вольфсбурге, мне так понравилось. Я хочу, чтобы мой сын обязательно пошел. Это прекрасное свидетельство. В воскресенье рано утром наш брат Вячеслав, он возьмет трейлер и повезет в Чикаго. Я общался с братьями Чикаго, говорит, вы знаете, молитесь о том, чтобы Бог открыл возможность. Огромный город, сколько миллионов людей, и была трудность найти место, отказывает. И вот вчера мы звонили по телефону, говорит, слава Богу, одна большая церковь дала возможность на прекрасном месте, на возвышенности, там, где много проходит хайвей, и есть хороший подъезд в церкви, дали возможность, где 2 недели будет находиться этот Bible Track. Слава Господу за это, братья и сестры. Я хотел, чтобы мы с вами просто помолились о том, чтобы Бог благословил свое слово. Помолиться, братья и сестры, о благовестии, который проповедует сегодня. Мы не готовы, братья и сестры, к настоящим, наверное, испытаниям. Если не придут, мы, может быть, нам приятно проповедовать с кафедры, когда люди слушают, но когда раздаются выкрики, камни, плевки, насмешки, готовы ли мы, братья и сестры, идти проповедовать Евангелие с радостью? Давайте в молитвах нашим поддержим наших благовестников, евангелистов, которые проповедуют сегодня в очень трудных условиях и обстоятельствах жизни. Наши, братья и сестры, богословие, о котором мы любим говорить сегодня, должно быть практическим. Евангелие наше должно быть практическим, братья и сестры. Нам не нужно вкладывать в миллионы, чтобы отгораждаться от людей, а нам нужно иметь открытое сердце, чтобы видеть сердца людей и нужды этих людей, которые погибают, и проповедовать Евангелие благодати Божией. Павел не просто говорит Евангелие, Евангелие благодати Божией. Там 3 драгоценных слова мы будем говорить. Евангелие, благодать, Бог. И у нас еще есть одна нужда. Юлия Ташлиева, она написала о том, что попросила помолиться за ее сотрудницу. Ее сотрудницу зовут Келли. 2 недели тому назад у них родился ребеночек, а прошлой ночью умер ее муж этой женщины. Причина неизвестна, никто не знает. Это случилось вот вчера ночью. Юля просто просит, чтобы помолились Господу, чтобы Господь утешил эту женщину. 2 недели младенцу, и нету мужа. Сколько горя вокруг, братья и сестры, сколько переживаний. Давайте помолимся, братья и сестры, склонившись. Аминь.